Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Москве на народных гуляниях в поддержку узников Болотной задержано беспрецедентное количество людей, более 400. Многим из них грозят арест на 15 суток и многотысячные штрафы. В США считают, что приговор по Болотному делу – еще один повод для расширения списка Магнитского. В Московском городском суде сегодня возобновится суд по делу об организации массовых беспорядков 6 мая против Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. На Украине представители Майдана выдвинули требования к новым властям страны. В правительстве не должно быть политиков и чиновников, занимавших государственные посты при Викторе Януковиче, а также никого из списка 100 богатейших людей Украины. Госдума России сегодня рассмотрит закон, ужесточающий правила владения оружием. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В московских отделениях полиции до сих пор остаются задержанные накануне в центре города на Тверской улице на так называемых народных гуляниях и обсуждении приговора по Болотному делу. Напомню, днем Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам от 2,5 до 4 лет 7 из 8 подсудимых, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают события 6 мая на Болотной площади после шествия оппозиции в 2012 году. Минувший день побил все рекорды последних лет по числу задержанных. Днем у здания суда было задержано более 200 человек, вечером в районе Тверской и Манежной площади более 400. Задержанным, среди которых много известных общественников и деятелей культуры, политиков, грозят аресты на 15 суток и многотысячные штрафы. Некоторые итоги беспрецедентной полицейской акции в прямом эфире нашей программы подведет сейчас моя коллега Евгения Назарец. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, наши радиослушатели. По данным сайта ОВД-Инфо и других источников неофициальных, вчера вечером было задержано 423 человека, имена которых известны. Всего же не менее 430 человек отправились в отделение полиции, в московские отделения полиции вчера из центра Москвы, с улицы Тверской, с Тверской и с Манежной площади. Напомним, что около 200 человек были задержаны у Замоскворецкого суда днем, где накануне был оглашен приговор 8 обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Среди задержанных, например, был и активист оппозиционного левого фронта, амнистированный в конце прошлого года, обвиняемый по тому же Болотному делу, по которому 24-го осудили 8 человек, Владимир Акименков. Были и известные оппозиционеры, о которых я скажу чуть позже, и они сегодня, до сегодняшнего утра оставались еще в ОВД. Но, кроме того, на Тверской и на Манежной площади были задержаны также такие известные личности, как Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Это участницы группы «Пусси Райт», отбывшие наказание за хулиганство, за акцию в храме Христа Спасителя. Муж Марии Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов, которого условно можно назвать продюсером группы «Пусси Райт». Также журналист, оппозиционный активист Евгений Левкович, Петр Царьков, основатель движения «За Россию без Путина», Вера Кичанова, муниципальный депутат Южного Тушина, тоже молодая оппозиционная деятель. Ольга Романова, журналист, блогер, одна из создателей правозащитной организации «Русь сидящая». И, ну, это уже, наверное, все-таки не повезло. Туристка из Германии, имя ее неизвестно. Это только несколько фамилий из более чем 400 человек, да, Марк?
Получается, если верить официальным данным МВД о числе участников этих гуляний, там около 600 человек, цифра фигурирует, были задержаны практически 85% тех, кто пришел вчера на Тверскую улицу, а некоторые и по два раза за день ухитрились попасть в ОВД.
Именно, некоторые попадали в ОВД по два раза, днем их отпустили, вечером снова арестовали, снова отпустили. То есть такое было ощущение, что полиции была дана команда собрать едва ли не всех протестующих, связанных с Болотным делом. И тех, кого отпускали, им, скорее всего, предъявят административное наказание в виде штрафа, потому что им вменяли статью 20, часть 2. Это нарушение участникам публичного мероприятия, установленного порядка проведения собрания и митинга. А вот те, кто остались на ночь в УВД, это довольно известные в России оппозиционные деятели, им уже вменяют статью неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, а это 15 суток административного ареста. Так вот, ночь провели в УВД Алексей Навальный, экс-кандидат в мэры Москвы, оппозиционер, Николай Ляскин, член штаба Алексея Навального, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов, активистка движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, ну и оппозиционный политик Илья Яшин. Все они были доставлены в отделение полиции, провели там ночь, четверо в Тверском УВД, Илья Яшин в УВД «Якиманка». Сегодня примерно в половине 12 по московскому времени стало известно, что тех четверых, кто был в УВД «Тверское», уже доставили в суд. Алексей Навальный писал в Твиттере: «Нас с Борисом Немцовым конвой отвез в Тверской суд. Ляскин и Митюшкина оставались в отделении, когда нас увезли». Чуть позже сама Надежда Митюшкина написала: «Везут в Тверской суд. Телефон совсем разрядился. Всем привет». Ну и в итоге ОВД «Инфо» написала: «Две машины с ночевавшими в Тверском ОВД Николаем Ляскиным, Надеждой Митюшкиным, Алексеем Навальным и Борисом Немцовым прибыли к Тверскому районному суду, где в отношении них запланировано судебное разбирательство по статье 19, часть 3 Кодекса об административных правонарушениях. Напомним, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции до 15 суток ареста. Ну и немного о реакции на происходящее. Завершающий службу послом США в России Майкл Макфол сегодня написал в Твиттере: «Печально смотреть на сотни задержаний тех, кто пытается осуществлять конституционные права на свободу слова и выражения мнений».
Спасибо, Евгения. Ну, я также добавлю, что 15 суток, вот вы сказали, статья 19.3, но надо заметить, что и штрафы сейчас за эти правонарушения с некоторых пор довольно существенные. От 20 тысяч рублей заплатят все, кто задержан по статье 22, кому она предъявлена, а если помножить это на число протестующих, то получается внушительная сумма.
Да, такое ощущение, что помимо того, чтобы другой целью, помимо того, чтобы оставить как можно меньше людей на улицах, было желание как можно больше получить штрафов.
Спасибо, Евгения. Это была моя коллега Евгения Назарец. В Санкт-Петербурге на аналогичной акции у гостиного двора накануне тоже было задержано много людей, более 60 человек, и в том числе депутаты законодательного собрания города, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Акция, связанная с вынесением приговора 8 фигурантам болотного дела, прошла в Петербурге во второй раз. Массовый пикет, организованный петербургским отделением РПР «Парнас», прошел на Троицкой площади 21 февраля, когда в Москве начали оглашать приговор. А вечером 24-го, после того, как оглашение было завершено, люди собрались на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта. Поскольку согласование за такой короткий срок не получить, акцию назвали народным сходом. На него собралось от 500 до 1000 человек выразить свое возмущение жесткостью приговора. Некоторые из пришедших, например, Людмила, были очень взволнованы.
Я пришла сюда, потому что я возмущена тем, что случилось. И этих ребят на болотной их посадили. За что? За что? Это правосудие называется? Сколько можно? Когда это кончится? Я возмущена. Я не могу больше этого терпеть, потому что я люблю свою страну. Я не хочу жить в другой стране. Я хочу жить в своей стране. Понимаете? В своей стране. И я хочу любить свою страну так, как я ее люблю, и чтобы мои дети жили в моей стране, и чтобы моя страна была свободна. Вот поэтому я сюда пришла. И я всегда хожу и буду дальше ходить. Я не боюсь.
Нина, судя по всему, тоже не боится.
Это безумно больно, потому что это молодые, симпатичные люди, ну, не только молодые, да, с нормальными человеческими лицами, которые совершенно непонятно за что получили реальные сроки. В этом смысле для нас, может быть, но это вот сейчас очень сильное переживание, конечно.
Правда, Нину огорчает, что людей на Малую Садовую пришло не так уж много.
Люди довольны тем, как они живут пока. Да, их устраивает работа, их устраивает зарплата, их устраивает обстановка. Они не испытывают чувство унижения. Вот мы испытываем, мы приходим, а остальные не испытывают. Для меня это вопрос наличия или отсутствия у человека чувства собственного достоинства и чувства чести.
Александр тоже считает, что людей должно было прийти больше.
Поразительно мало народу на самом деле. То есть год назад было ощущение, что это некое массовое движение. То сейчас кажется, что мы скорее маргиналы, те люди, которым это все не нравится и для которых это имеет решающее значение. И это довольно странно, удивительно, обидно.
По мнению Александра, такая слабая активность людей, возможно, объясняется тем, что, несмотря на все их усилия, ничего в стране так и не меняется. Тем не менее, те, кто пришли, а их на фоне сверкающих витрин и фонарей все же казалось немало, были явно воодушевлены. Местная достопримечательность, пожилой Степаныч с рукодельным плакатом, вполне готов к задержанию.
Состоялась расправа над ребятами, поэтому я здесь. Торможок взял, кофе взял, хлеба с колбасой. Я готов. Ничего страшного. Если ребята сидели уже почти 2 года, то посидеть несколько дней в КПЗ, да в нашей Питерской, это же одна лафа.
Несколько человек собрались в тесный кружок и, поддерживаемые толпой, напиравшей сзади, пели старинную испанскую песню, служившую гимном испанского антифашистского движения.
Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
Наградой певцам были аплодисменты, перешедшие в крики.
Свободу узникам болотной!
Свободу узникам болотной!
Свободу! 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 Свободу!
Вот тут-то и начались задержания. Видимо, ОМОН четко среагировал на слово «свобода», врезался в толпу и стал жестко хватать самых горластых, тоже под соответствующий аккомпанемент.
Позор! 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 Позор!
В первой же партии задержанных в полицейский автобус в числе прочих угодили два депутата законодательного собрания – Максим Резник и Ольга Галкина. Задержания повторялись еще несколько раз. В перерывах в толпе ходили полицейские с мегафонами, повторяя, что акция не разрешена, и призывая граждан не участвовать в ней и не поддаваться на провокации. Люди не расходились очень долго. Кто-то многозначительно держал в руках книгу Кафки, кто-то читал вслух последнее слово, произнесенное одним из фигурантов болотного дела на суде, кто-то разворачивал плакаты «Свободу узникам болотной, всех не пересажаешь». В итоге в разных отделах полиции на трех автобусах привезли 60 задержанных. Им оформили протоколы по статье «Противодействие законным требованиям правоохранительных органов». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Приговор по болотному делу практически никого не шокировал. Многие ждали и более сурового наказания, но в то же время он все равно является неправосудным, считает российский оппозиционный политик, один из соучредителей партии 5 декабря Сергей Давидис. По его мнению, в интересах власти было присуждение узникам болотной условных сроков или сроков, соответствующих уже проведенному ими в тюрьме времени.
Объективно, мне кажется, вообще в интересах власти, конечно, было бы минимизировать вот это общественное возмущение. В ее объективных интересах было бы этих людей присудить им по отбытому, присудить условный срок. Но понятно, что та логика запугивания, там, тащения и непущения, которой руководствуется власть, она и не позволяет этого сделать. Поэтому, я что-то примерно такого же и ждал, вот сказать по правде. То есть у меня даже была в пятницу еще слабая надежда на то, что, может быть, по отбытому дадут или условно, но вот когда задержали 200 человек, когда перенесли на понедельник, это, я думаю, все-таки с Олимпиадой как-то коррелирует, надежда пропала. Тем не менее, нельзя согласиться с этим договором, нельзя считать его там правосудным, хорошим, как-то хвалить. Это, к сожалению, то, что есть, да, и с этим надо бороться дальше.
Впрочем, по мнению Сергея Давидиса, и реальные сроки обвиняемым по болотному делу, и сотни задержанных на акции в их поддержку – это адекватное отражение новой российской реальности.
С одной стороны, железной лапой цепление за власть, с другой стороны, изменившееся общественное настроение. То есть даже если оно не проявляется в публичных выходах на улицу, мы можем посмотреть цифры рейтингов. То есть в этой новой реальности нужно больше насилия, нужно больше репрессий для того, чтобы удерживать железно свою позицию. Особенно, я боюсь, они и он лично сочтут это необходимым на фоне того, что произошло на Украине. Для них это, конечно, страшный сон. И ребята стали просто заложниками этой ситуации, про это говорили не раз, в общем, совершенно наугад набрали людей, высосали из пальца обвинения, могли бы любых других таким же образом набрать, половину отпустили по амнистии, могли бы этих отпустить, а тех оставить, было бы все то же самое.
Что делать дальше? Например, подавать ли осужденным по болотному делу прошение о помиловании? На такую возможность накануне уже намекнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Мне кажется, что это такая тонкая материя, что с точки зрения их надежд на освобождение, они должны принять решение сами, тут вообще ничего советовать нельзя. А с точки зрения политической, в той мере, в какой это будет для них важно, они захотят получить какой-то совет, да, то есть как это повлияет на восприятие именно общественную борьбу, наверное, можно им сказать, что это будет восприниматься так и так. Но в таком деле, когда на кону их судьба, а не чья-то еще, я даже советовать бы не стал ничего, они сами должны принять решение.
Считает Сергей Давидис. Приговоры участникам протестов на Болотной площади, вынесенные в понедельник, еще один сильный аргумент в пользу расширения действия закона Магнитского. Такова реакция в Соединенных Штатах на решение Замоскворецкого суда Москвы. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Сам приговор и арест сотен людей, протестовавших у здания Замоскворецкого суда, вызвал очередной всплеск негативных комментариев в адрес российских властей. Уже на следующий день, после того, как мировое сообщество чествовало Россию во время закрытия зимней Олимпиады в Сочи, российские власти вновь продемонстрировали реальность сегодняшней российской жизни. Те, кто решается проявить инакомыслие, сталкиваются с серьезнейшими последствиями, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. Собеседник «Радио Свобода» Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, видит в этом решении суда знак, который Владимир Путин дает стране и миру. Президент Путин, я считаю, посылает сигнал, что уличные протесты против его правления не будут допускаться. Одновременно он, скорее всего, не хочет предпринимать мер, которые вызовут бурную реакцию международного сообщества. Заключение в тюрьму людей, которые участвовали в демонстрациях, это очень убедительное предупреждение. Демократии не бросают в тюрьму людей за участие в протестах. Исключением являются противоправные действия демонстрантов, которые неоспоримо доказаны, либо с помощью видео, улик, либо неопровержимых показаний свидетелей. Этот приговор лишь еще раз подтверждает, что Владимир Путин полностью контролирует правовую систему страны и способен добиться любого желаемого им результата. В данном случае, я думаю, что он хочет убедиться, что протестам, подобным украинским, не может быть места в России. А как вы считаете, стоит ли президенту России опасаться, что в его стране может случиться нечто подобное украинскому сценарию? На мой взгляд, это маловероятно. Я думаю, что Путин гораздо более умный, тонкий политик, чем Янукович. Да, он, скорее всего, обогащается, но, тем не менее, он руководит страной таким образом, что большинство населения выглядит пока удовлетворенным его правлением. По крайней мере, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. И все же можно ли ожидать некой практической реакции со стороны Запада на методичные ограничения свобод и прав граждан России? Одним из практических последствий может стать одобрение европейскими странами закона, подобного акту Магнитского. Известно, что этот закон был одобрен в Соединенных Штатах вопреки желанию президента Обамы. И в европейских столицах также существует понятное нежелание раздражать Москву, с которой им необходимо иметь дело в силу тесных связей. Тем не менее, решение суда в Москве предоставило сторонникам этой идеи новые аргументы в пользу ее осуществления, говорит Арч Паддингтон из американской правозащитной организации Freedom House. Адвокат Борис Кузнецов, получивший несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах, считает, что использование судебной системы для политических преследований в России является крайне рискованным шагом.
Я абсолютно убежден, что этот приговор незаконный. Поскольку статья 212 «Массовые беспорядки» — это Уголовный кодекс России, организация массовых беспорядков, сопровождающаяся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Ничего этого не было. Что касается самого суда, суд абсолютно зависимый. Он по существу является структурным подразделением Следственного комитета. Вот я сталкиваюсь сейчас с людьми, которые эмигрировали из России, которые просят здесь политического убежища. Я смотрю документы, которые они привезли с собой. Волосы встают дыбом от того, что творится в российской судебной системе. Такого не было при советской власти, это точно совершенно. То есть там были заказные дела, но такого беззакония, такого отношения к доказательствам, уголовно-процессуальным нормам в советское время не было.
А что вы думаете о западной реакции? Ведь западные правительства не очень заостряют внимание на нарушениях прав человека в России.
Список Магнитского, я надеюсь, будет пополняться. Конечно, это не так быстро, потому что есть у западных стран заинтересованность в сотрудничестве с Россией. Это связано и с энергетикой, с нефтью, с газом. В каждой стране практически, даже в Америке, есть некое пророссийское лобби, которое интересует сотрудничество с Россией, поскольку Россия – это огромный рынок. И это вполне объяснимо. Конечно, это не может продолжаться вечно. И в конце концов, те силы на Западе, которые критикуют Россию, они возьмут верх, и в отношении России ждет не очень блестящие отношения с Западом. Я думаю, что Путин очень рискует. Сегодня ситуация в России, протестное движение, очень похоже на медленно, но последовательно сжимаемую пружину, которая либо лопнет, либо освободится. И тогда, с моей точки зрения, может быть взрыв пострашнее, чем то, что произошло в Киеве.
Таково мнение адвоката Бориса Кузнецова, получившего убежище в Соединенных Штатах.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Впрочем, на этом судебное рассмотрение дела о событиях 6 мая в Москве на Болотной площади не заканчивается. Сегодня в Московском городском суде возобновляется процесс в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади и в попытке организовать беспорядки в других российских городах. Оба оппозиционера отрицают свою вину, называют обвинения против себя абсурдными, а дело сфальсифицированным. Как ожидается, на сегодняшнем заседании предоставлять доказательства начнет сторона обвинения. О ходе этого судебного процесса мой коллега Александр Гостев побеседовал с Натальей Джампаладовой, с самого начала следившей за всеми перипетиями и процессами болотного дела.
Предыдущее заседание по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева состоялось в среду 19 февраля, после чего судья объявил перерыв практически на неделю. С чем этот перерыв связан?
Перерыв связан с тем, что к защите Сергея Удальцова приступили новые адвокаты Карина Москаленко и Виктор Федорченко. И о том, что им необходимо время на изучение материалов дела, они говорили еще и во время первого заседания по существу 18 февраля. Федорченко тогда сказал, что вступил в дело лишь 14 февраля, и у него просто физически не было времени ознакомиться со всеми томами дела, а их более 90. Федорченко тогда попросил на подготовку месяц. Адвокат Карина Москаленко говорила, что ей нужно меньше времени, около 10 дней, поскольку в дело она вступила в декабре 2013 года, еще раньше уже представляла интересы Удальцова в Европейском суде по правам человека, и поэтому так или иначе была знакома с делом. И это ходатайство адвокаты подавали во время первого заседания 18 февраля, но тогда председательствующий на процессе судья Александр Замашнюк прошение отклонил, сказав, что у Удальцова уже есть два адвоката, Виолетта Волкова и Николай Полозов, который в деле с самого начала и со всеми материалами знакомы. И судья предложил вновь вступившим адвокатам знакомиться с делом в перерывах между заседаниями. На следующий день, 19 февраля, адвокаты вновь затронули эту тему, и Карина Москаленко напомнила, что они не могут полноценно защищать Удальцова, не знакомясь с материалами. Судья сначала вроде стал как-то отчитывать адвокатов, что, дескать, никто не обращался к суду ни до заседания, ни после, чтобы попросить тома дела и изучить их, но в итоге решил соблюсти права Удальцова на защиту и объявил перерыв до 25 февраля.
А как ведут себя все основные участники процесса, и в первую очередь судья, и какую атмосферу это создает в зале?
Судья ведет себя довольно жестко, он делает замечания и адвокатам, и подсудимым, и публике. На первом заседании, вот 18 февраля, довольно долгое время он пререкался с Сергеем Удальцовым. Сначала судья сделал замечание Удальцову за то, что он во время заседания вертел в руках какую-то статуэтку, которую, как потом выяснилось, Удальцову подарили на день рождения. И очень по-школьному судья отчитал Удальцова, сказав, что суд — это не место для игрушек, и рекомендовал Удальцову играть со статуэткой в другом месте. Также они пререкались, когда Удальцов выражал свое отношение к предъявленному обвинению. Лидер Левого фронта говорил о том, что он не признает вину и что следствие выполняет политический заказ, что все это оговоры и расправа с инакомыслящими. Удальцов это говорил со свойственной ему манерой, громкой, публичной. Все это действительно выглядело как такое заявление. И судья несколько раз прерывал Удальцова, зачитывал ему статьи из Уголовно-процессуального кодекса, говорил, что Удальцов должен выражать свое отношение к обвинению, а не выступать в суде, словно на митинге или в цирке. И в итоге судья вынес предупреждение Сергею Удальцову за неподчинение распоряжениям председательствующего и пригрозил удалением из зала суда вплоть до окончания прений сторон. Ну, в итоге Удальцова не удалили, но это предупреждение есть. Все это вызвало возмущение адвокатов, и не только это, но и то, как судья пререкался, собственно, и с адвокатами, которые, естественно, встали на защиту Удальцова в этой ситуации. После заседания адвокаты говорили о том, что, ограничив Удальцова в праве выразить свое отношение к обвинению, судья допустил довольно грубое нарушение. И также Александр Замашнюк несколько раз обращался к публике с требованием соблюдать порядок в зале, грозил удалением за нарушение. Когда особенно публика поздравляла Сергея Удальцова с днем рождения, как-то аплодировали. Судья объявлял перерыв, говорил, что все, кто нарушает порядок в зале, могут покинуть в перерыве зал заседаний, и после этого только возобновлялось слушание.
Что можно ждать от ближайшего заседания 25 февраля? Что думают адвокаты?
На первом заседании 18 февраля было зачитано фактически только обвинительное заключение. Из него следовало, что умысел организовать массовые беспорядки возник сначала у Константина Лебедева, еще одного фигуранта этого дела, который признал вину и уже осужден на 2,5 года колонии. И также Лебедеву помогал грузинский политик Гивит Таргамадзе, и, собственно, он пообещал финансовую и организационную помощь, как утверждают следователи. И Лебедев затем предложил сначала Развожаеву, а затем Удальцову неоднократно организовывать массовые беспорядки в будущем. Это цитата из обвинительного заключения. И, как считает следствие, Удальцов и Развожаев согласились, и так была организована акция 6 мая. И также лидеров Левого фронта обвиняют в том, что они готовили беспорядки в других городах России, например, в Калининграде, в Владивостоке, и для этого они ездили по различным регионам, проводили встречи, семинары со сторонниками, и те самые дискуссионные лагеря оппозиции, которые проходили летом 2012 года, как считают следователи, были подготовкой к массовым беспорядкам. И Развожаева, помимо вот этого всего, обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Ни Удальцов, ни Развожаев вину не признали. Дальше обсуждались только технические вопросы, и суд постановил, что сначала доказательства начнет представлять сторона обвинения. Как сказали прокуроры, они хотели бы начать с допросов свидетелей и потерпевших. В этом деле потерпевшими признаны 85 человек, большинство из них сотрудники полиции. Скорее всего, всех допрашивать не будут, но какое-то существенное количество потерпевших и свидетелей будет допрошено. Для сравнения, в деле 12 было допрошено более 40 свидетелей и потерпевших со стороны обвинения. Адвокаты в целом отмечают, что этот процесс будет достаточно жестким и сложным, и не исключают, что их подзащитных ждет суровый приговор. И более того, как говорила адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова, в ходе предварительных слушаний сторона защиты уже понесла определенные потери, из дела были исключены все свидетели защиты, а те свидетели, которых адвокаты хотели пригласить, некоторые из них отказывались выступать в суде, опасаясь уголовного преследования. Но при этом адвокаты не считают, что уже все предрешено и что Сергея Удальцова и Леонида Развожаева обязательно посадят. Однако они говорят, что политическая подоплека в этом деле довольно серьезно усложняет ситуацию.
О продолжении суда по делу об организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года рассказывала Наталья Джампаладова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Через несколько минут в следующей части нашей программы. На Украине сегодня, как ожидается, будет сформировано новое правительство страны. Представители Майдана потребовали от новых властей, чтобы в кабинете министров не было политиков, занимавших государственные посты в период правления Виктора Януковича. Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении закон, ужесточающий правила владения оружием. Европейский Союз направляет воинский контингент в Центральноафриканскую Республику, где продолжается кровавый межрелигиозный конфликт. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Алексея Навального, задержанного вчера во время несанкционированной акции в поддержку узников Болотной на Манежной площади в Москве, оставили на ночь в ОВД Тверской. Навального обвиняют в неповиновении законному требованию сотрудников полиции. Сегодня его будут судить по этой статье. Навальному, а также другим оппозиционерам Борису Немцову и Илье Яшину грозит до 15 суток ареста. Мосгорсуд сегодня продолжил слушание по уголовному делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года. Московская полиция сообщила о задержании более 400 человек, участвовавших вчера в несанкционированной акции на Тверской улице и Манежной площади. Ранее у замоскворецкого суда, где проходило оглашение приговора 8 обвиняемым по болотному делу, были задержаны более 200 человек. На Украине началась президентская избирательная кампания. Досрочные выборы главы государства назначены на 25 мая. С сегодняшнего дня начинается выдвижение кандидатов, которое продлится до 30 марта. О намерении баллотироваться в президенты Украины уже заявил губернатор Харьковской области Михаил Добкин. В СМИ также назвались фамилии Виталия Кличко и Юлии Тимошенко. Но лидеры оппозиции пока не делали официальных заявлений на этот счет. Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку стремления Грузии присоединиться к НАТО и сохранить свою территориальную целостность. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встречи президента США Барака Обамы с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Пакистанские вооруженные силы начали проведение авиарейдов на позиции боевиков в регионе Северный Вазиристан. По сообщениям командования, при утренних налетах во вторник были убиты около 30 талибов. Министр обороны США Чак Хейгел предложил в течение нескольких лет сократить численность американской армии до 440 тысяч человек, то есть до уровня 1940 года. Хейгел заявил об этом в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне. Сейчас на действительной службе в армии США состоит 520 тысяч человек, передает вашингтонский корреспондент Радио Свобода. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 35 рублей 51 копейка, евро 48 рублей 79 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. И начнем вторую часть нашего эфира с новостей о ситуации на Украине. Сегодня здесь должно быть сформировано новое правительство. Уже фактически началась предвыборная президентская кампания, а о местонахождении бывшего президента Виктора Януковича, объявленного в розыск, по-прежнему нет достоверной информации. На прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Доброе утро, Владимир. Давайте начнем с нового кабинета министров. Кто в него предположительно войдет, и будут ли учтены требования Майдана, который настаивает на отсутствии в числе министров, госчиновников эпохи Януковича и тех, кто входит в список 100 богатейших людей Украины?
Здравствуйте, Марк. Буквально в эти минуты продолжается заседание Верховной Рады, и буквально полчаса с купола здания парламента представители самообороны Майдана сняли советскую звезду. В партии «Свобода» назвали эту звезду последним символом рабства и колонизации Украины. Ну, действительно, в парламенте сегодня должны обсуждать кандидатуры на пост премьера, на пост министров. Но пока в парламенте не сформирована коалиция, и только после того, как она будет сформирована, можно приступить к обсуждению этих вопросов. Главными кандидатами на премьерское кресло по-прежнему называют внефракционного депутата, бизнесмена Петра Порошенко, а также лидера фракции «Батьковщина» Арсения Яценюка. Известно также, что МИД Украины, например, может возглавить ранее неоднократно занимавший этот пост кадровый дипломат Борис Тарасюк. А еще вчера на Майдане действительно обнародовали требования к кандидатам, на должности министров и на должность премьер-министра. Эти требования предложили, в частности, такие авторитетные лидеры Майдана, как врач Ольга Богомолец, руководитель правого сектора Дмитрий Ярош, лидер общественного сектора Майдана Владимир Ветрович, певица Руслана. Вот они считают, что в новом правительстве не должно быть ни одного из 100 самых богатых украинцев, не должны войти в состав кабинета министров прежние руководители правительственных учреждений и областных администраций. Среди других требований Майдана называется такое условие, что как минимум 7-летний опыт работы в профильной области, за исключением МВД, СБУ, Министерства обороны, а также опыт работы на руководящих должностях в течение как минимум 5 лет.
Владимир, Петр Порошенко, безусловно, входит в список 100 самых богатейших людей Украины. Он один из крупнейших украинских миллиардеров. А что в этом плане с Арсением Яценюком?
Арсений Яценюк, вы знаете, что он также хотел бы, наверное, принять участие в президентской кампании, но вот окончательно еще не определились, и вы верно сказали, что пока Юлия Тимошенко еще не заявила окончательно о том, будет она баллотироваться или нет. Сегодня на Украине начинают регистрировать кандидатов в президенты, и по закону о выборах находящийся сейчас в бегах Виктор Янукович, скорее всего, баллотироваться не сможет, так как его полномочия были остановлены досрочно. Ну а от бывшей оппозиции готовности баллотироваться в президенты пока заявил лишь лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Что касается Юлии Тимошенко, то ее партия заявила, что она пока не заявляла о том, что она будет баллотироваться. Ее заявление о том, что она после того, как покинула заключение в Харькове якобы заявила, что будет участвовать в выборах, не соответствует действительности. Юлия Владимировна намерена в ближайшее время отправиться в Берлин для того, чтобы продолжить лечение в берлинской клинике Шарите. Ну, а тем не менее, вот эксперты говорят, что пока вычеркивать Юлию Тимошенко из списков кандидатов в президенты рано. В этом же списке уже упомянутый нами и Арсений Яценюк остается, и Петр Порошенко, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Это вот кандидаты так называемой бывшей оппозиции. Вы уже упомянули о харьковском губернаторе Михаиле Добкине, который, очевидно, может баллотироваться в президенты, но позволят ли ему, пока неизвестно. Вот он хочет баллотироваться, поскольку опасается ареста из-за своих сепаратистских заявлений. И если он получит статус кандидата, то, соответственно, он получит вместе с этим кандидатом и неприкосновенность, и его невозможно будет арестовать, по крайней мере, до окончания президентской кампании. Ну, а что касается других кандидатов, то от партии регионов, это уже бывшая правящая партия, называют в частности такие имена, как Александр Ефремов и Сергей Тегибко. Звучат и предположения, что от Майдана могут баллотироваться на президентский пост, например, лидер правого сектора Дмитрий Ярош и комендант Майдана Андрей Порубий. Правда, их шансы представителей от, как и шансы представителей от партии власти, упомянутые мной, эксперты оценивают как крайне незначительные, как минимальные.
Владимир, у меня короткий вопрос. Вот вы говорите, мы говорим о требованиях Майдана к новой власти. А эти требования Майдан выдвигает сейчас с каких позиций? Сохраняется ли вообще Майдан в центре города как таковой? Или все вот эти баррикады, все это разбирается? Сейчас центр города приобретает постепенно свой прежний мирный вид или нет? Или пока люди не расходятся?
Более того, не то, что не расходится, Марк, а число протестующих увеличивается, Майдан растет, появляются новые палатки, люди прибывают, и люди говорят, что если не будут прислушиваться новые власти к их требованиям, то, возможно, будет еще одна революция. Вот одно из главных требований сейчас Майдана, например, проведение люстрации. Они на Майдане не хотят, чтобы бывшие чиновники оказались опять в креслах власти, чтобы они претендовали на какие-то должности. И поэтому вот Майдан очень жестко намерен контролировать новую власть и заявляет, что не допустит той ситуации, которая была после Оранжевой революции в 2004 году. Тогда после революции многие разочаровались в своих лидерах. И вот есть опасения на Майдане, что ситуация может повториться. Поэтому, Марк, люди там не собираются расходиться.
Владимир, и последний у меня вопрос о судьбе, собственно, бывшего президента Виктора Януковича, объявленного в розыск. Есть ли какая-то новая информация? Информация о его местонахождении.
Марк, что касается Януковича, то новые украинские власти заявили, что сейчас, на данный момент, они не знают, где он находится. Вот несмотря на прозвучавшее в понедельник заявление исполняющего обязанности главы МВД Арсена Авакова о том, что экс-президент объявлен в розыск, в государственной пограничной службе заявили, что у них пока нет никаких соответствующих документов, и поэтому вот они, если бы он даже появился на границе, его бы не смогли арестовать. Ну, а предполагается, что сейчас Янукович может скрываться в Крыму, конкретно он может скрываться в Севастополе, на территории, которую контролирует российский Черноморский флот. И не исключено, что на корабле с Черноморского флота, на одном из кораблей, его уже могли доставить на территорию Российской Федерации.
Спасибо большое, Владимир. Из Киева о ситуации на Украине передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. На сайте www.svoboda.org и на коротких волнах. Напомню, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Следующий наш сюжет, хоть и о России, но перекликается с событиями на Украине. Накануне лидер украинского движения «Свобода», один из политических представителей Майдана, Олег Тягнибок, предложил представителям всех фракций парламента Украины принять закон, разрешающий гражданам страны свободно покупать, продавать и владеть огнестрельным оружием. В России, напротив, Государственная Дума сегодня рассматривает во втором, то есть практически в окончательном чтении, законопроект, который должен еще больше ужесточить правила владения оружием, причем не только огнестрельным. Об очередной серии многолетнего противостояния сторонников и противников легализации оружия в России корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Законопроект, ужесточающий оборот огнестрельного оружия, разработан Комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он предусматривает запрет на ношение оружия людям в состоянии алкогольного опьянения на территории образовательных учреждений и в организациях общественного питания, реализующих алкогольную продукцию. Кроме того, депутаты хотят, чтобы справки от нарколога и психолога, позволяющие владеть оружием, можно было получить только в государственных поликлиниках по месту жительства. О том, почему депутаты хотят ужесточить порядок получения огнестрельного оружия и увеличить ответственность за его нарушение, объяснил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Законопроект предлагает целый ряд принять мер, которые бы существенно изменили сложившуюся ситуацию с оборотом оружия. В частности, предлагается установить ответственность за ношение огнестрельного оружия в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения. В этих случаях такое оружие и боеприпасы к нему предлагается изымать, а самих граждан лишать права на хранение и ношение такого оружия. Кроме того, поправками ко второму чтению мы предлагаем изменить диспозицию Уголовного кодекса ответственности за неосторожное обращение с оружием, повлекшее тяжкие последствия. Сегодня такая ответственность Уголовным кодексом России предусмотрена, но она имеет слишком низкую санкцию, максимальный срок наказания по ней 0,5 года заключения. При этом в самой статье Уголовного кодекса нет разделения на то, какие именно последствия наступили вследствие неосторожного обращения с оружием. В частности, там нет такого, как смерть одного или более лиц. Поэтому мы предлагаем дополнить статью Уголовного кодекса новой частью, где прописать о том, что неосторожное обращение, повлекшее смерть одного или более человек, наказывается уже более серьезным наказанием до 2 лет лишения свободы.
Александр, уточните, пожалуйста, речь идет только об огнестрельном оружии или еще и о травматическом?
Речь идет в первую очередь о огнестрельном оружии, конечно.
С чем связано желание депутатов ужесточить оборот оружия?
Мы исходим из того, что на сегодняшний день есть очевидные сложности, неурегулированности этого процесса. Мы считаем, что недостаточно жестко закон прописывает и санкции, и меры к тем, кто уклоняется от исполнения требований по должному хранению, обращению с оружием. Ну и кроме того, мы не можем спокойно взирать за теми чрезвычайными происшествиями, которые регулярно, к сожалению, в России происходят. Речь идет о случаях, когда граждане организовывают массовую стрельбу и гибнут люди. Причем события и последнего времени, когда московский школьник открыл стрельбу у себя в классе, убив учителя и сотрудника полиции. Ситуация с белгородским стрелком, который убил 5 человек. Во всех этих случаях эти лица воспользовались оружием своих родственников. Причем в случае с московской стрельбой предстоит еще выяснить, каким образом школьник сумел завладеть отцовским ружьем.
Противники законопроекта говорят об ограничении прав граждан на оружие самообороны. Должны же ведь они как-то защищаться от хулиганов и бандитов?
Во-первых, защита гражданина от преступных посягательств – это задача государства в первую очередь. Во-вторых, никто не лишает сегодня гражданина права на самозащиту, используя соответствующие средства. Такие, например, как газовые баллончики, травматическое оружие, оружие контактного боя, электрошокеры. Поверьте, с точки зрения эффекта они действуют достаточно серьезно.
Это был депутат Госдумы Александр Хинштейн. В межрегиональной общественной организации «Право на оружие» полагают, что законопроект, рассматриваемый в Госдуме, ограничивает право граждан на самооборону и поэтому проводят митинг против его принятия. По словам главы организации Марии Бутиной, большинство преступлений в России совершается нелегальным оружием, и поэтому новый закон никак не повлияет на ситуацию с преступностью.
Версия законопроекта, которая предполагается сегодня для внесения, категорически не поддерживается оружейным сообществом и членами нашей организации, связано это с тем, что она фактически ограничивает право граждан на приобретение оружия самообороны и, как следствие, на самозащиту. Таким образом, мы видим, например, такие важные пункты, как повышение минимального возраста для возможности приобретения гражданского оружия с 18 до 21 года. Совершенно непонятно, почему в эти 3 года попадают граждане, которые сегодня фактически могли бы приобрести оружие для самообороны и которые фактически используются сегодня для таких целей, вызывают огромные вопросы, конечно, и многие другие пункты. Так, например, в данном законопроекте предполагается возможность увеличения санкций за неправильное хранение оружия. Сегодня непонятно совершенно, существует ли статистика о том, хранят ли все-таки граждане оружие неправомерно. Сегодня в рамках опыта нашей организации не было зафиксировано ни одного случая, где человек был бы наказан за неправильное хранение. Более того, непонятен пункт, который предлагается по получению медицинских справок только в государственных учреждениях. Видимо, существуют какие-то иллюзии о том, что в государственных структурах нет возможности приобрести справку как-то неправомерно и Тем не менее, непонятно совершенно, почему вводят такие ограничения, ведь с легальным оружием преступления не совершаются, как это известно согласно статистике МВД. Под эти поправки попадут длинноствольное, гладкоствольное оружие, это ружье, длинноствольное, нарезное оружие, это винтовки, и газовое, и огнестрельное оружие ограниченного поражения, так называемое травматическое оружие, поэтому затронет это всех владельцев оружия, вне зависимости от того, каким оружием сегодня они владеют.
Мария, с чем вы связываете ужесточение законодательства об обороте оружия?
Очень сложно сказать, каковы предпосылки введения подобных законодательных инициатив, за исключением, наверное, желания возможности к саморекламе, но не более того, потому что никаких фактических данных, подтверждающих, что количество правонарушений, существуют какие-то серьезные цифры количества правонарушений с легальным оружием, так согласно официальной статистике МВД, легальное оружие фигурирует в числе насильственных преступлений только в 0,2% случаев. Это говорит о том, что сегодняшняя система выдачи и регистрации гражданского оружия вполне отвечает необходимым нормативам. Непонятно совершенно, почему предлагается этот закон, и, естественно, он не имеет никакого отношения, никаким образом не решает проблемы произошедших недавно трагических случаев в Южно-Сахалинске и того случая, который произошел в Москве, в московской школе. Это было массовое убийство. Поэтому, на наш взгляд, организации «Право на оружие», также владельцев гражданского оружия, стоило бы более тщательно задуматься о прекращении доступа к оружию с точки зрения нелегального оружия, разумеется, а ограничивать легальных владельцев гражданского оружия, которые и так не совершают преступления, нет совершенно никакого смысла.
Это была руководитель межрегиональной общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина. Большинство россиян относятся к свободной продаже оружия негативно. По данным Левада-центра, ее поддерживают лишь 15% опрошенных. Против свободного оборота огнестрельного оружия традиционно высказывается МВД, а также первые лица государства. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнивал свободную торговлю оружием с пьянством за рулем и говорил о ее недопустимости. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас вернемся к последствиям вчерашних событий в Москве. Массовых задержаний в центре города на акции в поддержку узников Болотной, которым Москворецкий суд вчера вынес довольно жесткие приговоры по так называемому «Болотному делу». В числе задержанных были известные политики Алексей Навальный, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов. Им вменяется неповиновение сотрудникам полиции. И сейчас их судят в Тверском суде Москвы. Им грозит 15 суток ареста. Оттуда в прямом эфире нашей программы корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Итак, известно ли уже решение суда? Что сейчас происходит около Тверского суда Москвы?
Здравствуйте. Решения суда пока нет. Только что вот из машины вывели политика Бориса Немцова, депутата Ярославской областной думы. И он прошел на второй этаж в зал заседания. Будет решаться там его судьба. Дело в том, что он всю ночь провел в отделении. И в это же время идет заседание, значит, с участием политика Алексея Навального. Там же и активист, и соратник Навального Николай Ляскин. Единственное, кого здесь пока еще нет, Илья Яшина, значит, члена партии РПР «Парнас», которого тоже вчера задержали, но сюда пока еще не доставили. То есть Алексей Навальный, Борис Немцов, Николай Ляскин сейчас находятся на втором этаже в разных комнатах, потому что идут разные заседания. И пока мы не знаем, чем все это закончится, учитывая, что вы уже об этом сказали, что Борис Немцов является депутатом Ярославской областной думы, и как сочетается статус депутата с тем, что его вчера задержали, когда он был, находился в центре города. Здесь народу не так много, в основном. Здесь журналисты ждут, чем это все закончится, история, и обстановка спокойная, милиционеры, полицейские, простите, не мешают работать прессе. Марк?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров сейчас находится у Тверского суда Москвы, где сегодня на 15 суток ареста могут быть осуждены Алексей Навальный и Борис Немцов. Мумин сказал, что Борис Немцов депутат Ярославской областной думы, а я добавлю, что Алексей Навальный условно осужден по делу Киров-Леса, и для него не это, но следующее подобное наказание может обернуться сменой условного срока на реальный. Мы следим за развитием событий, о подробностях, о развитии ситуации с задержанными вчера в центре Москвы в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. А в завершение информационной программы «Свобода в полдень» о мировых новостях. В ближайшее время Европейский Союз направит воинский контингент в Центральноафриканскую Республику. Главной его задачей там будет обеспечение безопасности в аэропорту столицы страны Банги, где сейчас находится около 100 тысяч человек, покинувших свои дома из-за кровавого межрелигиозного конфликта. Они живут в тяжелейших условиях и добиваются возможности покинуть Центральноафриканскую Республику. Предполагается, что в страну будет направлено 1000 военных служащих из стран ЕС, не считая военных из Франции, рассказывает Андрей Шароградский.
В декабре в зону конфликта в Центральноафриканской Республике было отправлено 1600 французских военных для оказания помощи 5000 миротворцев Африканского Союза. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях призвал международное сообщество довести число миротворцев в Центральноафриканской Республике до 12 тысяч. Наблюдатели отмечают, что решение о формировании контингента было принято руководством Европейского Союза необычно быстро для ЕС. Обычно там очень осторожны, когда речь идет об опасных вооруженных конфликтах. Гораздо проще принимаются решения о миссиях ЕС по подготовке военнослужащих и полицейских в разных странах, нуждающихся в помощи. Конфликт в Центральноафриканской Республике, одной из беднейших стран Африки, начался после того, как в марте прошлого года мусульманская группировка Селека захватила власть. Боевики Селеки, по данным Организации Объединенных Наций, совершали убийства, грабежи, изнасилования, похищали и пытали людей. В ответ живущие в стране христиане сформировали собственные вооруженные отряды под названием «антибалака». На местном государственном языке санго это означает «антимачете». Эти отряды стали нападать на мусульман. Власти оказались не в состоянии контролировать вооруженные группировки, что привело к эскалации насилия. Сейчас мусульманское население Центральноафриканской Республики сосредоточено в основном в северных районах Банги. Христиане составляют религиозное большинство в Центральноафриканской Республике, их порядка 80%, мусульман только 15%. Лидер Селеки Мишель Джото Диа отказался от власти в январе, когда кровопролитие приобрело особый размах. Число жертв столкновений мусульман и христиан в Центральноафриканской Республике составляет не менее 2000 человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» назвала нападения на мусульман в последние месяцы этническими чистками. Массовый исход мусульман из страны грозит ей голодом. Именно мусульмане занимаются в основном скотоводством, держат под контролем торговлю с соседними государствами, которая теперь прервана. При этом отряды христианских боевиков постоянно нападают на идущие из Камеруна конвои с продовольствием, грабя и убивая мусульман. Часто водители грузовиков просто отказываются пересекать границу. Миротворцам приходится выделять значительное число военнослужащих для охраны конвоев. Убийства в Центральноафриканской Республике часто сейчас совершаются среди бела дня, а миротворцы заявляют о невозможности защитить все мусульманское население, хотя и нередко применяют силу и даже открывают огонь на поражение, когда вспыхивают очередные межрелигиозные столкновения. На днях на месте военного лагеря мусульманской группировки Селека было обнаружено массовое захоронение. Кто убил несколько десятков людей, чьи тела были найдены в подземном каменном бункере, неизвестно. Центральная Африка на грани гуманитарной катастрофы. Здесь проходят этнические чистки, сказал прибывший в ЦАР Антонио Гутьеррес, верховный комиссар ООН по делам беженцев. Это необходимо остановить. Есть люди, которые по-прежнему убивают и здесь, и там. До сих пор происходят массовые убийства. В нескольких регионах страны люди вынуждены бежать из своих домов. Говорит один из местных жителей.
Мы все живем в автобусе, мы не знаем, как жить дальше. Очень тяжело, очень тяжело.
При этом сотрудница Всемирной продовольственной программы, работающая в ЦАР, отмечает, что на страну надвигается голод.
Конфликт продолжается, продолжается и политическая нестабильность. Население крайне истощено, большинство школ закрыто, никто ничего не сеял, поэтому урожая не будет. Так что то, что представлялось нам раньше краткосрочной проблемой по обеспечению продовольствием беженцев, сегодня мы рассматриваем как долгосрочную проблему голода. И мы ожидаем ухудшения ситуации с продовольствием.
В целом, в Центральноафриканской Республике не менее 1 300 000 человек покинули свои дома, это более четверти всего населения. Более 250 тысяч бежали за границу, в Чад и Камерун. Представители ООН заявляют, что 9 из 10 жителей Центральноафриканской Республики питаются не чаще одного раза в день. По словам сотрудника Всемирной продовольственной программы Алексиса Маскиарелли, которого цитирует Рейтер, ООН планирует доставлять из Камеруна в ЦАР самолетами порядка 90 тонн продовольствия в день. Это обходится обходится в 5 раз дороже, чем доставка грузовиками, но у нас нет выбора, подчеркивает Маскиарелли. Некоторые командиры Селеки выступили с предложением о разделе Центральноафриканской Республики на мусульманские и христианские районы. Однако исполняющий обязанности президента страны бывший мэр Банги Катрин Самба Панза на митинге в столице заявила, что не допустит этого.
О ситуации в Центральноафриканской Республике, куда в ближайшее время будет направлен воинский контингент Европейского Союза, рассказывал Андрей Шароградский. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.